Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Сегодня пятница, 20 июня, время 21 час, 1 минута в Киеве, такое же время в Москве. И мы проводим очередной стрим на нашем канале, назвали его «Близкая развязка». Разумеется, поговорим о ситуации с началом военной операции Израиля против Ирана, начиная с 13 июня, с пятницы. Ну и, естественно, пригласили для этого снова Михаила Ивановича Крутихина. Михаил Иванович, рад вас видеть.
Добрый вечер.
Да. Ну, надо пояснить, что я действительно нахожусь в Украине и сегодня побывал на двух участках фронта. Я был в Сумах и перед Сумами, где-то в 5 километрах от передовой, Стецивка, это такое местечко, да, значит, и одновременно успел доехать до практически Вовчанска, значит, тоже находился в 5 километрах от Семеновки, населенного пункта, небольшого места, где, собственно, дальше там лесопосадка известна, уже начинается позиции. Вот. Но мои комментарии, мою программу об этом будет по окончании моей поездки, поэтому я не хочу предвосхищать нашими текущими эфирами свой финальный эфир о ситуации на фронте, на важных чувствительных участках фронта, поэтому заранее предупреждаю разного рода просьбы и вопросы по этому поводу, тем, что мы сегодня посвятим все-таки разговору с нашим гостем, с Михаилом Ивановичем. А, значит, я уже по итогу, когда вернусь на стационарное место, я обязательно такой эфир сделаю. И, конечно, много всяких видео и интересных вещей вам, безусловно, со своей поездки покажу. Нас больше 3000 уже смотрят и около 1500, чуть меньше, поставили свои лайки. Большая просьба к нашим зрителям. Ну, воспользуйтесь возможностью помочь нам. Обязательно распространите ссылки на этот эфир и... несмотря, конечно, на пятницу, и обязательно поставьте лайк этому эфиру, а мы, ну и, конечно, подпишитесь на канал Фейгин Лайф, а мы тогда начинаем. Михаил Иванович, ну вот скажите, вот ситуация с операцией, проводимой Израилем, складывается так, как вы ожидали? Вот все складывается так? Или вас, например, ответ Ирана поразил, допустим, я за вас не отвечаю, просто имеется в виду, что он мощнее, чем мог бы быть, или наоборот, слабее, чем мог бы быть. Вот что вам кажется в целом? Как вы выглядите ситуация?
А тут вопрос неправильно поставить. У меня нет ожиданий. Я могу где-то внутри иметь сценарии, которые проигрываю, там один сценарий, второй, третий. Но очень часто все это дело не совпадает. Я смотрю на обстановку, на дела, которые делаются, и оцениваю, ну, давайте по направлениям. Значит, направление первое, да, – это контроль Израиля над воздушным пространством Ирана. Он установлен полностью, то есть самолеты Израиля летают куда хотят, абсолютно над всей территорией Ирана. Никто их не сбивает и не может сбивать. Это открытая для наблюдения, для контроля и для поражения каких-то объектов страна. Вот это первое.
Потому что они уничтожили все средства ПВО, я правильно понимаю?
Да, конечно. То есть уничтожены средства ПВО разными способами, не будем говорить какими, пусть военные скажут, но факт остается фактом. Вот сегодня вылетели 60 самолетов, 120 целей поразили без всяких потерь, без всякого сопротивления с иранской стороны. Вот это первый результат. Это за неделю, ну, в принципе, это было достигнуто уже где-то на 3-4 день. За неделю это первый результат. И результат номер два. Ракетная программа Ирана. То есть, чем Иран отвечает на это? Он запускает ракеты по израильской территории. Ну, было предположение еще 2 дня назад, что интенсивность этих запусков ракет, она снизилась. Потому что вначале там было волнами по 100 ракет, каждой волне, там за один день по 3 волны таких шли. Потом вдруг были какие-то дни, когда 8 ракет, какая-то слабенькая волна. И все уже в Израиле, судя по всему, решили, что ну все, вроде мы тут тоже одерживаем победу. Так. А тут последняя была 30. Мало того, появились какие-то большие-большие ракеты, которые да еще и с кассетными боеголовками там какими-то. В общем, что-то такое. То ли это последнее издыхание и запускают то, что вот, ну, не проверено, не испытано, а вот есть что-то на коленке слепили и стали запускать. Этого никто проверить не может. Вот сколько там осталось ракет, пусковых установок. То есть тут еще полной победы нет. по израильским источникам, но сначала вчера я еще видел, что они претендовали на то, что 50% вот мощи баллистической Ирана они уничтожили. Сегодня я уже слышал, что 75% уничтожили. Но война есть война, и поэтому каждая сторона может врать сколько угодно, и из этого надо исходить. Мы не знаем сколько, потому что налеты на израильскую территорию продолжаются. То есть здесь победы пока нет. Значит, третье направление вот этой войны – это ядерная программа. Судя по всему, вот, ну, усилия по созданию атомной бомбы, они остановлены. Остановлены почему? Ну вот посмотрите, объекты, да, главные, большие объекты. Ну, судя по всему, остановлены все дела, исфаганские объекты, там вроде бы есть поражение наземной инфраструктуры и так далее, и там работа не ведется. Натанз, где находилось, ну, 15 тысяч центрифуг, обогащавших Иран, и из-за того, что были нанесены удары по энергоснабжению, по наземной инфраструктуре, то даже по свидетельству инспекторов и специалистов МАГАТЭ, вот эти все 14 или 15 тысяч центрифуг, они выведены из строя, они больше работать не могут. У них чувствительность большая к перепадам напряжения, то есть ток там должен быть очень-очень-очень такой с постоянными характеристиками, и поэтому там все выведено пока из строя. Все. Да, конечно, можно настроить новых центрифуг, спустить их куда-то там под землю, начать снова. Но Израиль нанес удары по предприятиям, которые делали части этих центрифуг. Вот вчера и позавчера по вот этим заводам, в том числе в Тегеране предприятия, то есть подорвана сама основа, ну, как бы возобновления деятельности этого центра. А по центру одному, по реактору, который, значит, работал на тяжелой воде, тоже нанесет удар, и, судя по всему, этот реактор, он, в принципе, в этой программе большой роли никакой не играет. А дальше вот тот самый Фордо, или Фордоу, как, ну, в Иране разные произношения, но вот его вроде бы планируется уничтожить, и там чуть ли не 90 метров в скальном грунте расположены какие-то вот объекты, которые продолжают работу над созданием, над обогащением урана, над созданием вот бомбы и так далее. Ну, и вроде бы все время говорили, без американской помощи сделать этого вообще ничего нельзя, нужно, чтобы американцы со своих стратегических бомбардировщиков Б-1 или Б-52 сбросили туда вот спецбоеприпасы, способные проникать и уничтожать вот все это хозяйство. Но тут возникают некоторые предположения, а, в общем-то, а зачем? Потому что, возможно, израильтяне, уничтожив наземную инфраструктуру этого центра, вывели его фактически из строя. Ну да, что там под землей делается, это никому не важно. Если нет никакой связи с жизнью наверху, то он может там еще долго в этой начинке этого всего центра существовать без особой, в общем-то, опасности. А самое главное, я думаю, вот в этой расстановке сил сейчас, это то, что, ну, фактически уже можно докладывать израильтянам о победе какой-то вот такой, даже уже не очень предварительной. Почему? Главное – это что Иран лишается своего военного потенциала. Потенциала представлять угрозу для соседей, для других государств региона, в перспективе там еще дальше. Потому что, первое, вот сколько лет это может впереди тянуться и продлиться? То есть, поскольку это открытая территория, которую можно контролировать, и вдруг выясняется, что там появляется объект, который потенциально можно считать подозрительным в плане того, что он сыграет свою роль в усилении Ирана, в военном усилении Ирана. Ну, через день туда вылетают самолеты из Израиля, и от этого объекта ничего не остается. То есть нейтрализовано, вот военный потенциал Ирана, он нейтрализован с точки зрения региональной, внешней, военно-политической, глобальной и так далее. То есть страна, ситуация становится безопасной. в этом регионе. Вот главное. А уж там добьют один объект, не добьют один объект. Я думаю, что мы не о том совершенно спорим. Но здесь возникает опасность вот в такой ситуации. Ну, как всегда, у нас бывает несколько вариантов сценариев. Когда вот если вот так будет все продолжаться, и эта ситуация будет продолжаться, то тогда не исключено, что вот это хороший сценарий, что иранское население, ну и вообще в целиком Иран, не только население, но и часть элиты иранской, придет к выводу, что нужно что-то менять. Значит, почему? Менять скрепы, вот устои, на которых держалась Исламская Республика. Потому что 46 лет назад Хомейни завещал ей развиваться по идеологическому пути. То есть наплевать там на экономику, на нормальные отношения с соседями, со всем миром, на глобализацию, на все это наплевать. Главное – это распространить исламскую революцию, как он ее понимал. Это значит шиитский ислам. И второе – это истребить всех евреев и сбросить Израиль в море. То есть вот уничтожить государство Израиль. Бабах! И этих целей нет. А какие цели остались? Их нет, у других целей. Значит, осталось, вот если Иран превращается в мирное государство, у него нет вооруженных сил, способных нагадить соседям. Значит, не исключено, что тут может повториться хороший сценарий, такой как, ну, например, вот гитлеровская Германия, потерпевшая поражение, через она стала мирной страной и очень быстро стала развиваться. То есть военный, промышленный, экономический потенциал Западной Германии, он вышел на довоенный уровень за 6 лет. Япония, милитаристская так называемая Япония, она потерпела сокрушительное военное поражение и пошла по мирным рейсам. И что получилось? Вот этот прорыв Японии в научно-технический прогресс, выход на... Ну, огромную, важнейшую роль в мире, да, в мирном характере. А почему Иран так не может вот повторить вот это? И возникает подозрение, что может. Но тут нужно, и мы уже видим, что какие-то начатки, вот намеки на то, что кто-то в Иране, вот из современной даже элиты, из элиты вот этой самой Исламской Республики, Хомейнистской, они уже над этим задумываются. Поступают сообщения. Какие? Маленькое такое сообщение в религиозном центре Кум, ну, где и Хомейни низался. Я очень хорошо помню этот религиозный центр. Вдруг какие-то руководители, то есть вот богословской верхушки, они уже вышли на что? Не на сидящего в бункере, возможно, сидящего в бункере духовного лидера Ирана, аятоллу Хаменеи, они уже налаживают контакты с, ну, так называемым реформаторско-либеральным крылом там, вот, в этой элите, которое большим влиянием в массах и среди религиозных деятелей не пользуется, но они засматриваются на Запад, и в случае возможности они вот свою карту выложат, вот свои козыри, что им нужно где-то что-то исправлять в отношениях со внешним миром. Это Хасан Рухани, бывший президент. Да. Это Зариф, например. То есть там есть имена, на которые как-то вот этим уже даже религиозным деятелям можно ориентироваться. Уже там недовольство в этом религиозном центре. А дальше мы видим, что в этом, в общем-то, центре тот же самый Хасан Рухани. Он уже начал из-под воль критиковать руководителя большого и говорит, что вот он ему когда-то помешал наладить нормальные отношения с американцами. И это было неправильно. То есть вот этот лагерь уже где-то, он начинает противопоставлять себя вот тому крикливому лагерю из парламента, из корпуса стражей, которые по-прежнему кричат, что нужно уничтожить Израиль, за ним уничтожаем Канаду, Америку, там вот разные такие интересные слова. Затем бьем по американским объектам в регионе, перекрываем Ормузский пролив, вот эта вся крикливая публика. И вот она там сейчас вот как-то большой популярностью среди тех, у кого башка работает, они не пользуются, эти люди. И есть сценарий, по которому вот в случае, ну, как бы оголения верхушки этой властной пирамиды, вот, ну, нейтрализован лидер, нейтрализован вождь этот, то ли он действительно, вот недавно были сообщения о том, что какие-то чуть ли не бункеробойные боеприпасы были брошены, сброшены в районе Лавизан в Тегеране, где находится его подземный бункер. Мы не знаем сейчас, где он, живой, не живой, там, что там происходит. Но в случае его отстранения, вот не исключено, что какие-то здравомыслящие, желающие контактов с внешним миром люди, они могут сыграть роль. Да, там будет конфликт, конечно, будет много криков, это понятно, конфликты внутри верхушки, все это будет. Но это, когда нету сил, когда нет вооруженных сил, способных вот что-то такое делать, остается мирное развитие. А мирное развитие, вот эти вот корпус стражи, он возглавить не в состоянии. И богословы тоже не в состоянии. То есть придется вот от скреп одних отказываться и начинать мирное развитие страны. Значит, а дальше вот сценарий, который может этому помешать. И которого я, в общем-то, очень опасаюсь. Это вмешательство американцев.
Так.
Вот, ну, посмотрите. Пока туда стягиваются гигантские силы совершенно. Вот мы видим, что третья авианосная группа уже в регион куда-то туда подходит. И самолеты-заправщики, и стратегические бомбардировщики на базе Диего Гарсия. И все это вот силы, которые нужны для ведения войны, большой войны, вот региональной такой войны. Потому что если операции, вот как все там военные эксперты региональные говорят, это двух авианосных групп было бы достаточно. А три – это война, вот как кувейтская. Mm-hmm. То есть вот это. И зачем вот эти все силы, если нужно разбомбить один объект Форт-До? Это не нужно. Нужно один или два стратегических бомбардировщика с этим бункерами. Ну зачем вам три авианосные группы для этого? И если там вот какая-то такая вот голова, ну, та же трамповская голова, вдруг решит показать силу полностью. И тогда, вместо того, чтобы вот, исходя из нынешней обстановки мирного, беззащитного Ирана, способного дальше пойти по мирному пути, мы увидим поле боя, где пострадают экономические объекты. Ну, вот когда такая война начинается, тогда, конечно, и нефтяная отрасль, и энергетика, и газоснабжение страны, и порты, которые все нужное, импортное получают для населения. Население начнет страдать. И население будет, в общем-то, винить в этом, очень может быть, не свое руководство, как вот сейчас там большинство населения винит, они будут винить американцев и израильтян. И тогда вот это вот движение Ирана в сторону мирного развития дальнейшего, оно может быть сорвано вот на этом этапе. Тогда может наметиться консолидация иранского населения, 90 миллионов человек, вокруг существующей уже власти, возглавляемой, ну, пока радикалами, хомейнистами, джихадистами и вот этими, этой всей малоприятной публикой. Вот, может быть, стоило бы... А черт его знает, может, вот Трамп, когда он все откладывает, 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 он тоже проигрывает такой сценарий в голове. Напугать-то там можно кого угодно, чем угодно. Но он хотел, чтобы вот он прекращал войну, а не начинал. А тут у него такой соблазн начать войну, поскольку силы большие накоплены. Может быть, арабские режимы этого региона хотят его все-таки отговорить от такой крупной войны. Потому что они боятся не того, что Иран там пострадает, а то, что пострадает их торговля нефтью. То, что вот в таком регионе танкерам будет опасно заходить в Персидский залив. Даже если его иранцы не будут минировать там или блокировать каким-то образом. Вот большую войну там не хотят, вот в этих арабских странах. Потому что, да, если будет мирный, беззащитный Иран, с ним можно наладить нормальные отношения и дальше уже смотреть, чтобы регион был смирный и открытый к сотрудничеству со всем миром, а тем более к торговле. Вот это было бы очень неплохо. Те же китайцы, я думаю, они не хотят развития большой войны, потому что они, ну, у них сейчас стратегия такая уже давным-давно, завоевывать все экономически и торговыми методами. Вот это китайский сейчас прагматический такой подход. Я думаю, что китайцы могут тут тоже свое слово сказать. Ребята, вот, ну не нужно вам вот этих бомбежек, этих вот военных решений так называемых, а нужно вот то, что израильтяне начали и практически уже подошли к тому, что вот Иран мирным становится, то есть не агрессивным. Вот надо развивать эту линию, этот сценарий будущего для Ирана, а не долбать его ракетами.
13 тысяч зрителей нас смотрят, мы 21 минуту в эфире, и 3700 поставили свои лайки. Я напоминаю, что те, кто к нам присоединяется, пожалуйста, сразу ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах в социальных сетях, группах, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф. Еще одно, как обычно, объявление. Наш VPN, это наш проект, особенно сейчас, вот находясь в Украине, отсюда я рекомендую подписаться на Фейгин VPN в Telegram-боте, Фейгин VPN-бот. Вы можете пройти по ссылке и подписаться на наш VPN. Воспользуйтесь этой возможностью, особенно и те, кто нас смотрит из России. Блокируемый, запрещенный контент вы можете смотреть с помощью нашего VPN. Так что это возможность уникальная, так сказать, прямо сейчас это сделать. Тем более, что скоро мы будем давать бонус подписчикам в виде доступа к следующим разного рода уровням игры «Зомби-апокалипсис», знаете, в которой я по сценарию, значит, выступаю главным героем, ну, и там сражаюсь со всякими пропагандистами и так далее. Вот игру активно уже играют, там, по-моему, около 10 тысяч скачиваний. Вот будем давать какой-то доступ в виде бонуса. Сейчас мы над этим работаем. Так что подписывайтесь на Фейгин VPN. Не пожалеете, обязательно это сделайте. А мы продолжаем. А Михаил Иванович, а какую роль здесь играет вот заявление последнего, значит, сына династии Пехлеви, который, в общем, сказал, что Ирану самое время освободиться и так далее. Вот он выступил с политическим заявлением. Понятно, что он живет в Америке, он в прошлом году посещал Израиль, там у него внучка, ну, внучка Шаха, его дочь вышла замуж за еврея, ну, такой, знаете, в общем, полный винегрет. И, по-моему, у него есть симпатизанты, возможно, в Израиле симпатизируют как бы монархии, восстановление ее, ну, в каком-то виде, не обязательно монархии в чистом виде, так сказать, я не знаю. Мы видели такие примеры, когда возвращались в виде президентов, так сказать, ставшие бывшими монархами, там, в Болгарии, что-то было где-то еще, ну, да. Примеры. Ну, то есть, теоретически любые варианты возможны, и он, как эмигрантский, один из видных деятелей оппозиции иранской, хотя она сильно не едина, мы понимаем, какое там противоречие, неразрешимое, кстати, между разными частями этой самой оппозиции. Но все-таки какую-то роль он, видимо, играет, ну, традиционную, преемственность, какая-то там отсылка к истории более лучшей, чем нынешняя и так далее. Какую его роль он может сыграть в новом Иране, скажем так?
Ну, насчет симпатизантов, я ему симпатизирую, но лично вообще мне эта семья очень нравится. Давно за ней наблюдаю, ну, примерно с 65-го года, когда я записался в институт, поступил в институт и стал иронистом. Вот с тех пор все наблюдаю за шахской семьей. Но я не думаю, что у него есть какие-то силы, которые стоят за ним именно в Иране внутри, монархические силы, способные сыграть решающую где-то роль. Да, сейчас он вот заявил совершенно недавно, что генералитет, высшие офицеры вооруженных сил Ирана выходят с ним на контакт, просят, ну, как бы возглавить их движение и так далее. Мы видим на митингах, стихийных каких-то сборищах молодых иранцев, которые речевки какие-то, неправительственные речевки произносят. Там верните нам династию Пехлеви, верните Шаха. Или просто говорят, вот Реза Шах второй, потому что дедушка был Реза Шах первый. Вот они так вот его позиционируют. Но они не вижу вот большой поддержки. Если вот он мирно каким-то образом сможет вернуться так, что Ну, будет что-то вроде, не очень я себе этого представляю, маленькая вероятность, что-то вроде учредительного собрания с голосованием. Что вы хотите, монархию там, например, демократическую республику, исламскую республику. И там он может даже получить очень много голосов, потому что кроме него харизматических фигур-то нет никаких. Вот его-то знают, что есть такой. Вот что-то он может на этом играть. Он был не очень активен политически раньше, сейчас он здорово активизировался, но пока результатов вот этого нет. За отдельными там вспышками любви к нему внутри Ирана, серьезных политических сил, которые могли бы его поддержать, и тем более военных, незаметно. Когда говорят об иранской армии, ну мы сразу за скобками оставляем корпус стражи исламской революции, это вот эти радикальные джихадисты, это не армия, но она гораздо сильнее вооруженных сил, самой армии. Кто слышал сейчас что-то про армию, которая защищает Иран от израильского вторжения? Нет, ее не существует, этой армии вообще. Есть там корпус стражи, от этого корпуса недавно назначенный представитель официальный, он прям поэт, вот его там заслушаться, там бездыханный труп сионистского образования, мы полностью установили контроль над небом этого сионистского образования, ну вот такой вот человек, да. Но ладно, вот этот корпус, он что-то видно, что он что-то делает, он там в Персидском заливе какие-то военные учения проводит, у него военно-космические силы есть у этого корпуса. А армия незаметна, ее вообще нет. Но я не исключаю, что вот та самая армия, которая сейчас незаметна, она может сыграть какую-то свою роль, потому что она устала от того, что ее отстранили. Вот генералы, там, высшие офицеры. И монархические настроения там наверняка гораздо сильнее, чем в каких-то других слоях общества. Это пока вот только один из вероятных сценариев, но не думаю, что он очень вероятен. Вероятность сегодня не такая высокая, но это можно вот просчитывать. Других-то нету, потому что есть за границей вон там муджахеды народа, так называемые. И я помню, да, совсем недавно, помню, несколько месяцев назад в Соединенных Штатах там даже какой-то слет у них проводился, и там присутствовали даже сенаторы какие-то, члены... Вообще, члены Конгресса, но в Иране они не котируются. Попытка примирить марксизм с исламом и превратиться в террористическую организацию, за которой тянется кровавый след, такой очень, очень неприятный, вот они не играют никакую роль. Опять появились какие-то сообщения, что в Иране вдруг заявление делает коммунистическая партия очередная, вот этих много там всяких. Но никакой роли там не играют, и они давным-давно все это истреблено. Или даже видел от партии Туде, вот народная партия Ирана, которая была когда-то разгромлена сразу после исламской революции. Но это все... Вот если на улицах пройдет какое-то вот время, если на улицах активизируется молодежь, которые вот помимо элитных схваток каких-то, можно себе представить, что на улицах будут выступления уже с попытками организовать революционные организации, партии или еще что-то. Вот иранцы могут это сделать. Я же говорю, что когда вот сразу после иранской революции, вот этой исламской революции, я когда разговаривал с Хашими Рафсанджани, он тогда был председателем Меджлиса, парламента. Потом он уже стал президентом и так далее. И вот после второго покушения его мы с ним поговорили на 2,5 часа. И во время беседы я ему сказал, знаете, по моим подсчетам, вот я смотрю, вижу документы, заявления, только в одном Тегеране 33 коммунистических партии существует. Он засмеялся и говорит, по нашим подсчетам их 200. То есть вот это единство там, конечно, никакого не будет у этих революционных движений. Хотя черт его знает, вот кто-то, если найдется харизматическая фигура, за которой пойдут люди, потому что когда свергали шаха, там вдруг появлялись какие-то новые харизматические, ну какой-то журналист, брат профессора, которого случайно убили при обстреле окон там, университета. И уже все за ним шли, пытались его какие-то лекции получить или еще что-то. То есть возникают вожди народного движения, они могут возникнуть и дальше. Вот фактор улицы мы недостаточно оцениваем. И то есть мы видим три силы. Вот реформаторы, либералы, там близкие к власти, богословская сила, опирающаяся вот на такие массы, на многотысячные демонстрации абсолютно равнодушной публики, которые послушно кричат лозунги. И вот третья сила – это в основном из молодежи состоящая. Вот она на улицах, и они могут объединить такие ряды свои с забастовщиками. А забастовки там вот бывают и очень массовые. И есть четвертая сила, о которой, ну вот, о ее потенциале сейчас судить очень трудно. Ну вот представьте себе, вот уже появляются в социальных сетях, вылезает вот на экран усатый такой красивый человек, курд, по фамилии Яздан Панах, который, значит, объявляет себя генералом и говорит, что он в Курдистане будет выступать против нынешнего режима Исламской Республики и, в общем-то, поддерживать Израиль. Это курды. Это серьезно. Это они там в иранской истории тоже играли свою роль. Они же, в общем-то, помогали свергать шаха и на первых порах даже поддерживали вот исламскую эту верхушку, когда они создали себе такую партию под названием Кумала, комитет по-курдски. Вот, а сейчас при наличии связей с турецкими курдами, с сирийскими, иракскими курдами и так далее. Это серьезная сила. Мы еще не знаем, как она себя будет вести. А на юге, на юго-востоке, Белуджи, их много. Там, фактически, три провинции. Это Систан, Белуджистан и Мукран. Они прибывают к Пакистану, а в Пакистане Белуджи объявили независимое государство свое внутри Пакистана. А что, иранские белуджи не могут их поддержать, своих братьев на той стороне границы, и тоже что-то такое вот выкинуть? Были выступления белуджи, уже такие, их подавляли, они были разрозненными, но этот фактор тоже надо учитывать. Вот национальные окраины, особенно Курдистан и Белуджистан, ну там еще немножко арабы есть в Хузистане, близко к Ираку и Кувейту. Они, ну, в принципе, тоже можно посмотреть, что, на что они способны. Но там таких революционных движений активных пока заметно не было. И я, в принципе, ожидаю, что Иран останется в своих географических границах по любому сценарию. Но неприятностей доставить центральной власти вот эти вот сепаратисты потенциальные, они могут очень, очень так, в большом масштабе.
Ясно. Тогда нам следует еще обсудить роль Москвы. Вот это как бы очень важная тема, мы все, конечно, не затронем, но очень важно. Почему? Москва активно навязывает свою роль посредника. Ну, сейчас Путин на этом Петербургском международном экономическом форуме на разных форумах повторяет. Экранирует этот Трамп, говорят, потому что я Путину сказал, что не лезь, типа, занимайся там Украиной и так далее. Хотя до этого, я хочу сказать, до израильских ударов, он сам писал в True Social о том, что, значит, да, они с Москвой обсуждают посредничество в вопросах, урегулирования вопроса ядерной программы Ирана. Да? Путин активен максимально, причем чем это объясняется? Наличием вот этого соглашения стратегического, где есть компонент поддержки, либо... Скажем так, это последний военный советник, если поменяется не просто там ядерная программа есть или нет, а система сменится, уйдет духовенство, которое пусть может не особо пылая любовью, но все-таки продолжает сохранять отношения с Москвой, а может прийти, я не знаю, пихливые вот эти революционеры или и военное руководство, или внутри произойдет перемена большая внутри властной элиты, и Москва может лишиться так же, как Асада, они лишились в качестве союзника из Сирии, так они могут лишиться Ирана. Причем все это сопровождается циничным озвучкой со стороны Путина, где он говорит о том, что, значит, международное право апеллирует. Ну, то есть, вот он как бы не экстраполирует это на ситуацию с Украиной. Глум какой-то, совершенно глумление, да? Значит, логика такая бы могла бы быть, что, извините, ну, ты хочешь, чтобы в Иране, значит, прекратились удары Израиля и сохранился режим политический, а отстанет Украина, почему баш на баш это не сделать? Он даже не рассматривает, понятно, эту возможность, он просто хочет все и везде. Как здесь вот интерпретировать его поведение и что, по вашему мнению, здесь грозит Москве? Сможет она эту роль посредника все-таки получить?
Нет, на мой взгляд, это вот стопроцентная уверенность у меня, что у Путина это имитация какой-то роли на Ближнем Востоке, в Иране и вообще вот в решении каких-то конфликтов. Это притворство, это пиар, это все что угодно. И я тут солидарен с Трампом, который сказал, посредничество, вот вы там у себя занимаетесь посредничеством, а не вот в израильско-иранском противостоянии. Все верно. А какая роль России там может быть? Кто ее примет в качестве посредника? Потому что вот арабский мир вокруг Ирана, он не примет, это уже понятно, потому что доверия к Путину нет никакого, ноль. И после сирийских дел, и после украинских дел доверия ему нет. Это военный преступник, это человек, который нарушил все свои обязательства, какие были у него по всем договорам. Он вышел из фактически слова Путина и подпись Путина ничего не стоит вообще. То есть вот публика, которая серьезно относится к будущему Ирана, она его в качестве участника своих бесед, дискуссий даже, не то что посредничества, не рассматривает. В Иране уже сказали, нет, мы его не примем. В Израиле уже похихикали и сказали, нет, Путин в качестве посредника, да вы что? Мы слышим заявление от европейских лидеров, которые, в общем-то, там вот они были, три страны, гаранты ядерного соглашения старого еще 15-го года с Ираном, они уже сделали заявление, что Путин здесь ни при чем, мы его в качестве посредника не воспринимаем. Соединенные Штаты, вот Трамп заявил, нет никакого там Путина как посредника. Нету. Ноль. Вот ноль абсолютный. В Иране, после того, как тот предал Асада, друга иранцев, которые там 50 миллиардов долларов потеряли. Это замечательная совершенно история. Они вдруг обратились к новым властям Сирии и сказали, вы знаете, мы тут судили денежками президента Асада, 50 миллиардов ему там передали на защиту от Израиля. А нельзя ли вернуть хотя бы часть этих денег? Ну, конечно, новые власти Сирии послали их куда-то по известному адресу, а в Москву обращаться к президенту Асаду они, иранцы, как-то вот не решились. И поэтому Россию там рассматривают как предателя интересов Ирана, интересов Сирии и вообще интересов региона. И в качестве посредника какого-то они Путина не примут.
Не примут. Больше 15 тысяч зрителей нас прямо сейчас смотрят, и мы 38 минут в эфире, у нас совсем немного времени остается. Я напоминаю, что я просто в дороге, у меня вот не везде стабильная связь, но надеюсь, в эфире вы видите все хорошо, так сказать, Михаил Иванович, то, что его ответы, потому что у меня немножко прыгает, это объективно, но, так сказать, связь не очень хорошая в Украине. Поэтому, тем не менее, мы все-таки продолжаем наш эфир. И просьба большая распространять на ссылки на этот эфир и, соответственно, ставить лайки. Смотрите, Михаил Иванович, вопрос тогда такой, более конкретный. Все-таки, на ваш взгляд, вот в этом споре об мишени в лице Аятоллы и Хаменеи, кто победит? То есть есть ли шанс, что его все-таки устранят? Как последнее препятствие для всего, чего мы обсуждали с вами выше. Израиль, не оглядываясь на США, не спрашивая утром. Ну, вот так получилось. Ну, вот забабахали мы. Они там трех руководителей генштаба уже убили. Ну, одним больше, одним меньше. И понятно, что никакого ничего не будет. Вот на самом деле его убийство, оно ни к чему не приведет. Ни выступлению, ни изменение позиции народа. Вот Это стало теперь понятно, что убийство этого Рахбара, оно ну, никаких последствий не имеет. Никому он, собственно, не дорог, этот 86-летний старик, в общем, никому и не нужен, по большому счету. Все скорее мечтают от него избавиться, как от символа и так далее. Вот, на ваш взгляд, какова его судьба в контексте всего, вот, всей ведущейся дискуссии?
Так сказать? Ну, его ликвидация, это будет чисто пиар. Это политически, да, это победа Израиля, это иранцам можно показать. Смотрите, что мы сделали с вашим вот верховным вождем и руководителем. Все. А реально это вот, ну а что, действительно, зачем он там нужен-то сейчас? Потому что он назначает каких-то, ну, поступили сообщения, что он довольно нервно реагирует на то, что происходит, чуть не в депрессии. Ну, не очень он изменился, когда показывали какие-то кадры, непонятно какие кадры, снятые, возможно, в бункере. Но качество связи было такое, что это не студийное было качество. Но кого бы он ни назначил, это уже не имеет никакого значения. Он окружен совсем другими людьми, которые не совсем, возможно, его и слушаются. То есть вот эти все большие чины корпуса стражи исламской революции – три человека, которые реально принимали в стране решения вокруг него, они в первый же заход были уничтожены. То есть вот это был Багири, начальник генерального штаба, это был Салами, начальник корпуса стражи исламской революции, Шамхани, адмирал, который был его советником и который, в общем-то, поддерживал связи с корпусом через свой клан большого бизнеса. То есть это нефтяная отрасль, торговля и так далее, и так далее. Это такой вот паучок, который держал паутину большого абсолютно коррупционного бизнеса, но был с прямым выходом на Рахбар. Вот эти все три человека, которым он доверял и которые действительно решающую роль играли, вот они принимали решение, их больше нет. А с кем он будет? Он ему посоветоваться даже не с кем. Со своим сыном? Ну, а кто будет принимать его сына как какую-то вот политическую фигуру? Профессор мусульманского права с жутко реакционными убеждениями. Да, он говорлив, он... но это не Рахбар. Это никто. А кем его заменить, это вообще непонятно. Потому что по Конституции должен быть вот Рахбар какой-то, который всем распоряжается. Хамини так заложил это в Конституцию. А харизматического деятеля нет никакого, который бы там вышел и сказал, вот я теперь управляю страной. Ну, по идее, должен быть из числа богословов шиитских, облеченных званием великий аятолла. Аятолла аль-Озма. Их 15. И ни один не котируется, потому что часть за границей, часть занята своими делами, часть абсолютно дряхлые старички. И, в общем-то, это люди, которые, ну, если это будет номинальная фигура. То есть нигде в народе популярностью они такой на весь Иран, чтобы пользовались. Нет, не пользуются. Это вот местечковые какие-то деятели. Один в Ширазе, там два в Мешхеде, кто-то в Куме. Нет, нету Рахбара, то есть вот вождя никакого. Устранение этого, но оно ситуации не изменит. Да. Единственное, это как я опять повторюсь, выходя на начало моей вот диатрибы, это... большой плюс для израильтян – показать, видите, что мы можем сделать. Мы даже вот его можем шлепнуть. Вот и все. Больше пользы от этого другой нет.
Ну и самый последний вопрос, уже заканчивая эфир. Это касается рынка нефти. Потому что много говорится о том, что ну, Москва выигрывает от этого скачка, что, значит, непонятно, как будет вести себя цена – и так далее. Вот за эту неделю, скажем так, что изменилось, что мы понимаем теперь, вот спустя неделю, с пятницы до пятницы, что будет происходить с рынком, как на нем, на этом рынке нефти отразится это изменение, так сказать, вот то, что происходит с Ираном?
Ну, рынок нервный, то есть есть взлеты, вчера был взлет такой хорошей цены на нефть, но в целом мы видим, что вот было до той пятницы, прошлой пятницы, где-то, ну, 64-65 долларов за баррель марки Brent, а сейчас где-то в районе 76, ну, на 10 долларов. Что это такое? Это так называемая премия за риск. Вот этот риск, который связан с непонятной обстановкой на Ближнем Востоке, он уже инкорпорирован в цену нефти. Вот она уже учитывает это. Если будет снижение напряженности, там цены пойдут вниз. Если будет вот дальше напряженность нарастать, не исключено, что вот эта вот премия за риск, она увеличится, и цена пойдет вверх. Но пока танкеры идут, пока нефть качают, на рынке нет ни дефицита, ничего, и иранская нефть не уходит никуда с этого рынка. Ну и поэтому посмотрели торговцы и решили, что пока беспокоиться не о чем, давайте вот будем исходить из фундаментальных факторов спроса и предложения. А спрос у нас меньше предложения сейчас, значит, нефть в избытке. Это означает, что давление на цены идет сверху вниз, то есть они в долгосрочной перспективе будут все-таки снижаться. Если обстановка нормализуется и вокруг Ирана, то это будут снижаться и дальше.
Ну что ж, мы почти 46 минут находились в эфире, больше 17 тысяч зрителей нас смотрят, и 6200 поставили свои лайки этому эфиру. Большое вам спасибо, что вы провели пятницу с нами. Пожалуйста, ссылки на этот эфир все-таки разместите в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. Поставьте лайк этому эфиру. Ну и, конечно, подпишитесь на канал Фейгин Лайф. И обязательно, если вас это заинтересовало, на Фейгин VPN через ссылки, которые размещены в этом чате и, соответственно, в описании к этому видео, вы можете подписаться на Фейгин VPN через Telegram-бот, Фейгин VPN-бот. Ждем вас и там тоже. Ну что же, Михаил Иванович, спасибо вам огромное, что уделили нам время. Спасибо за разъяснение, многое стало ясно. Вот. Ну и надеемся, в зависимости от хода событий, что вы примете приглашение, к нам придете и расскажете какие-то там по ходу вещи тоже. Спасибо.
Хорошо. Спасибо вам и всего доброго.
Всего доброго. И всем зрителям вам всего доброго. Увидимся, надеюсь, завтра. Всем пока.